Напишите мне, пожалуйста, видите, как оно прервалось, и я совершенно не понимаю, видели ли вы заставку. Вы знаете, что если вы ее не увидите, то будут проблемы. Вроде бы вот написано, что эфир ведет. Алекс, что значит «все норм»? Я говорю, была ли заставка по поводу иностранного агента? Видели. Все, теперь можно начинать. Ну, вы же понимаете, да? Здрасте, дорогие друзья. Видите, у меня появился флажок, и еще вот здесь появился флажок. Начинаем наш эфир. Я очень рад вас всех здесь видеть. Мой эфир называется «Ганопольская правда. Дайджест новостей и мнений». И всего самого интересного, что, на мой взгляд, достойно вашего внимания. Ну, вас уже больше 1000 человек, поэтому можно начать. Я вам хочу сказать, что я не в очень хорошем состоянии, и вот почему. Я вам сейчас объясню. Значит, прогноз погоды. Сегодня было 32, еще сегодня. Среда 31, четверг 31, пятница 31, суббота 30, воскресенье 29, пятница 29, вторник, понедельник 29, вторник 29, среда 30, четверг 29. То есть вы понимаете, что ничего не успевало остудиться. Ну и я пришел на прямой, а там... Понимаете, при том, что здание профессиональное, все там фирменно сделано, кондиционеры не справляются, там общая система кондиционирования. В общем, тяжко было, и можно сказать, что был такой немного тепловой удар, если можно так сказать. Ну, вот я включил кондиционер, он мимо меня. Пью воду. Более того, я хочу вам рассказать один секрет. Про воду. Боже, у нас в штате Индиана плюс 36, пишет Бахман. Я вам хочу рассказать один секрет. Значит, вы знаете, что есть такое лекарство, которое называется регидрон. Регидрон – это смесь некоторых химических веществ. Значит, для чего вообще этот регидрон? Его назначают как, в общем, если вы отравились и вас несет, то вы, кроме там каких-то активированных углей или прочее-прочее, то, что убирает плохое, вы еще пьете регидрон. Почему? Потому что в регидроне, как выяснилось, и это мне рассказала врач, которой я сказал, что мне очень жарко. Она мне говорит, ну, вы водичку пьете? Я говорю, да, конечно, я пью водичку. Она говорит, ты не ту водичку пьешь. Тебе нужно пить, и всем, кто теряет влагу, вот Лана Ли пишет, там соли и минералы, потому что вместе с потом все это дело выходит. А поскольку мы с вами люди не молодые, то, пожалуйста, он идет под разными названиями. Во всяком случае, вот я беру бутылку минеральной воды, газированную. Он там на пол-литра пакетик, но я развожу для того, чтобы попивать эту воду. Это, наверное, очень важно. Ну вот здесь Елена Гутерман пишет, я уже начала читать книжку «Смайлики», не спешу, смакую. OLG пишет, галоперидол пей, это, наверное, я должен. И до этого тоже пишет тебе, галоперидол. Ну, может быть, ты и прав, но я думаю, что... То, что тебе нужно, ты сейчас получишь прямо за... Наташа Чеснова пишет, у нас сегодня попрохладнело до 33, Орландо, Флорида. С ума сойти. Ну, в общем, да. Simple Артур. Здравствуйте, Матвей Ильич, привет из Монреаля. Спасибо за книжку, читаешь и понимаешь, как не хватает вашего голоса. Ну, он там. Про какую книжку идет разговор? Идет разговор о книжке «Смайлики». Это моя автобиография. Если вы хотите купить эту книжку, она недорого стоит. Доставка стоит дороже. Но тоже, в общем, по-божески. Настоящая книжка. В электронном виде ее нет. Смешные две повести, смешные рассказы. Она написана задолго до войны. Поэтому в ней только юмор. Самый разный юмор. Похоже на Славу Сэ. Потому что Славу Сэ в этом смысле вы знаете гораздо больше меня. Такая ироническая, хорошая, нормальная книжка. «Смайлики. Веселые истории». Пожалуйста, если вы хотите заказать эту книгу фактически в любую страну мира, только там разница между стоимостью доставки. Куда-то дешевле, где-то дороже. Но это вы все набираете ganopolskiy.gmail.com, разговариваете с Робертом, который, по-моему, сейчас должен быть тут на страже. И он мне присылает. Вот у меня сейчас будет следующая история. Я отправляю Чепунову в Соединенные Штаты Америки. У нас была проблема с его адресом. Кроме того, одна книжка есть «Потеряшка». Я буду выяснять, что это за книга. У меня есть номер накладной и так далее. Ее надо будет отправить второй раз. Я Роберту сообщил, там новые страны, там из других стран каких-то хотят эти книги. В общем, короче говоря, давайте, пока тираж есть, вы присоединяетесь. Кстати, традиционные слова. Я бы просил вас, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на мой канал. Я работаю каждый вечер с 11. Ну, там час или чуть больше, как получится. Вот вчера мы хорошо очень посидели с Загданским. Напишите ваши впечатления, вы, наверное, это видели. В Киеве есть свет, спрашивает Джеймс 45. Когда, где и как? Когда, где и как? Вот я, например, звонил сегодня моему другу Багро. У него, значит, с 7 утра сегодня до часу был свет, после этого вырубили и вечером включили на 3 часа. И вот как только я закончил в 10, то есть с 7 до 10 вечера, как только я закончил мою программу на прямом, позвонил ему, раз, вырубили. Ну, у него стоит газогенератор такой, но он живет в частном доме, что сказать. Они там все договорились, хотя газогенератор, вы понимаете, он как мотор работает. Поэтому он шумит, но ну что делать? Тяжелая ситуация, тяжелая, отнюдь не сахарная. Хорошо, давайте теперь перейдем к новостям. Я начну с новостей, потом, если... Ребята, а почему здесь... Сейчас, извините, пожалуйста. Как-то модераторы наши, по-моему, их вообще нет, но я выполнил задачу модератора. Итак, давайте начнем с новостей. Новостей очень много, и, как вы понимаете, они касаются самых разных вещей. Сегодня, ну, мы пойдем, вы знаете, в последовательности таких, значит, извините, последствия жары. Кстати, про жару и про электрику. Вы знаете, новости непоследовательные, я их просто перевожу с украинского. Пишет КСГ. Смешная вещь, но тем не менее, проверьте у себя. Электрик для ремонта отрубает все от моего счетчика. Выбегает с соседкой, начинает орать, что ей что-то поломали. Машинка и холодильник не работают. Сейчас милицию вызову. Выяснилось, что у этой женщины вся кухня питалась за мой счет. Я стою и уже считаю 6 лет платежку. Невероятно. И я так понимаю, что она просто не знает, не знала она, иначе бы она не выбегала. Конечно, невероятное количество мемов про Дурова. И даже появились стихи. Ну, он же в узилище, да, как бы. Переслано от Сергей. Кольщик, ну, который делает наколки. Кольщик, наколи мне Нотр-Дам, Эйфелеву башню и Бастилию. Лучше б полетел я в Амстердам, чтобы не подвергнуться насилию. Наколи мне башню Монпарнас, пусть уходит вольно в небо самое, чтобы увидел главный пенрас. Не отдам ключи от телеграмма я. Вот такая вот, такое стихотворение. Пришла не очень хорошая новость. Вот прямо за пару минут до начала нашей программы, сообщает Deutsche Welle. Пентагон не разрешает Украине наносить удары вглубь российской территории. Об этом на брифинге для прессы заявил официальный представитель генерал-майор ВВС США Райдер, отвечая на вопрос журналистки об ограничении на использование вооружений, поставленных Киеву США. Он сказал, что политика Соединенных Штатов в этом отношении не изменилась. Украинцы могут использовать американскую помощь для самообороны от атак из-за границы, иными словами, вести ответный огонь. Но что касается дальнобойных ударов в глубину российской территории, наша политика не изменилась, заявил Райдер. Мы еще вернемся к этой теме, так сказать, будем говорить об этом. Ариэль Коэн, политтехнолог, политолог, он выложил интересное очень сообщение, которое он написал, интересное начинание, между прочим. Захар Прилепин, известный вам, призвал отправить на фронт модных среди молодежи исполнителей, чтобы они дали пример заключать военные контракты. Цитата. «Чтобы в России возрос поток добровольцев, идущих на контракт, надо, чтобы на фронт ушел какой-нибудь наш Элвис Пресли. В смысле, самый модный, самый мажорный, самый топовый московский репер». Ну, вы знаете, что Элвис Пресли служил. Правда, он так служил, что вроде и не служил, но неважно. «Чтобы он начал с фронта пилить сторис про крутой, а не придуманный гангста-быт». Военкоры уже назвали такими исполнителями Шамана и Басту. Ну, хорошее предложение. Я бы был очень рад, если бы такое было. Но я представляю себе, как шаман с криками «Я русский, я курский» и так далее пойдет на войну. Ну, вы понимаете. Один приятель мой, он сказал, что он пойдет на эту войну, если ему будут платить 16 миллионов, 16,5 миллионов, которые сейчас, вот вы знаете, критика пошла, стоит его выступление на этом самом. Куда-то он там поехал, в глубинку России. 16 миллионов. Он попоет про Россию и получит 16 миллионов. Миллион, безусловно, он задонатит на российскую армию. Остальные 15. Ну, поэтому этот мой друг сказал, что если ему платить за каждый день 16 миллионов, за каждый день его присутствия там, на фронте, то он, наверное, пойдет. Очень много реакций на Телеграм не столько на Дурова, сколько на сам Телеграм. И вскрываются интересные вещи. Вот знаете, копни только. Пишет Зури Тристанович. Операционный центр Telegram формально расположен в Дубае, однако немецкие журналисты обнаружили, что офис постоянно пустует. Действующий офис мессенджера по-прежнему находится на Невском проспекте в Петербурге, где, по данным бывшего коллеги Дурова Антона Розенберга, находятся разработчики российской соцсети ВКонтакте, а также офис ФСБ. И вот вы знаете, как было с Навальным. Его посадили заодно, а потом пошли уголовные дела. То есть понятно были, что уголовные дела, что его не выпустят. И тут вдруг началось. Просто удивительно. Слушайте. Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль призвал к тщательному расследованию преступления сексуального характера в цифровой среде после того, как местные СМИ сообщили, что в чатах Telegram часто встречаются откровенные фейковые изображения и видео с участием южнокорейских женщин, пишет Reuters. Комиссия по государственной связи, государственный регулятор СМИ, планирует провести 28 августа заседание, чтобы обсудить меры по борьбе с таким контентом и его распространителями. Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление. Давайте это запомним. То есть его никто не закрывает, Telegram. Но есть такое мнение. Я потом объясню, почему это важно. Теперь еще вскрываются интересные вещи. Об этом пишет Александр Морозов. Вы его знаете, я вам часто читаю. Примерно так я смотрю на эту историю. Двоеточие. В Белоруссии сидит Мария Колесникова, а в России Беркович и Петричук, обвинения против которых строятся в государствах, которые целенаправленно размывают основание права и закона. На этом фоне в нашей среде крики «Свободу Павлу Дурову» – это инфантилизм. Обвинения Дурова еще не предъявлены. Он вполне успешный парень с состоянием 15 миллиардов. Ничем не отличается от Усманова, Воложа или Авина и в состоянии постоять за себя в европейской системе правосудия. Молодые российские оппозиционеры с лозунгом «Свободу Дурову» вписываются в один российский ряд вместе с кремлевскими пропагандистами, Z-блогерами и прочими антизападниками. Вы знаете, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что сейчас вся российская пропаганда визжит «Отпустите Дурова». Почему? Дуров решит свои проблемы и, скорее всего, даже крупно заработает на конфликте. А юные борцы за свободу слова запишут себе в биографии эпизод совместной борьбы против загнивающего Запада в оркестре вместе с чекистами, Симонян и прочими, прочими. Дурова не замучают в тюрьме, как украинских военнопленных, и не потравят новичком, как Навального. Мы должны сохранять представление о соразмерности событий. Боже мой, Валенсас Глинскис, он стал спонсором в Ютубе. Валенсас, огромное вам спасибо. Низкий поклон, благодарю вас. Вы заложились на меня, постараюсь оправдать ваши надежды. Вот видите как, вот эта история... Вроде задержали его, и никто не собирается ничего закрывать. Но тут вдруг возбухли все. И как они возбухли, мы с вами можем наблюдать. Это интересно. Вадим Жук, произвольная Боже, что я говорю? Промежуточное стихотворение. Интересно. Про Брянск. Вы знаете, там началось наступление украинцев. В лесу волчиха пестует волчат. Славна природа Брянщины лесами. И школьники своими голосами за родину, за Путина кричат. Бессрочники. Я сплю, умом поехал я. Или это тоже родина моя? Ну, он великий. Я не понимаю, я буду вам признателен, если вы найдете... Я не понимаю, откуда это взялось, но, в общем, злой скептик, который такой, так сказать, надежный вроде человек, цитирует сначала Геринга. «Евреи должны покинуть Германию, и мы сделаем это возможным». Мизулина, старшая. Я предлагаю российским евреям помочь переехать в Израиль. Мы должны сказать евреям, у вас есть своя страна, езжайте туда и оставьте нас. Мы тут как-нибудь сами разберемся. А не хотела ли бы ты, Мизулина, нахрен куда-нибудь поехать? Теперь я хочу вам показать кое-какие фотографии. Это важно. Потому что падение... в говно. Все быстрее и быстрее. Вот посмотрите. Вроде Байден. Вроде бы. Но что-то не похож. Есть вторая фотография. Вот тоже вроде Байден. Но тоже что-то вроде не похож. Да, то есть и Байден, и не Байден. Сейчас поясню. «Ой, друзья, готовьтесь», – пишет, вы поняли, да. «Придется пережить передозировку кринжа, ибо один я это не вывезу». В России стартовали съемки сатирического, юмористического сериала про Джо Байдена. Американского президента сыграет Дмитрий Дюжев. Вот это вы видите, тут даже Минасова, Мария, они узнали. Ну, я тут немножко чищу, я не знаю, где наши модераторы. Просто не знаю. Крепитесь. Это я вам еще сюжет не рассказал. Джо Байден приезжает в Россию с целью выяснить, почему же не работают санкции. Не работают. В процессе чего теряет связь с США, теряет документы и вынужден жить в нужде и бедности, работать учителем, чтобы заработать на билет домой. Вот так. Это прекрасно. Передозировка кринжа. Теперь... про важное событие в Украине. В Украине была сегодня пресс-конференция, именно пресс-конференция Зеленского. Значит, он, Роберт, если ты тут, я счастлив. Пожалуйста, я не понимаю, где другие админы. Пожалуйста, занимайся банированием всяких, которые тут пришли и воняют. Зеленский, значит, я с продолжением вам расскажу. Зеленский собирается представить Байдену план победы Украины. Я потом прокомментирую. По его словам, план будет состоять из четырех частей. Наступление в Курской области, стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира, мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. и экономическая часть, про которую президент Украины детально говорить не стал. Владимир Зеленский добавил, что будет правильно передать этот план также Камале Харрис и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом, а выполнить этот план очень хочется, сказал Зеленский. Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина создала свою первую баллистическую ракету, которую якобы уже успешно испытали. Я с этим поздравляю наш ВПК, подытожил он. Значит, про эту ракету. Эта ракета в каком-то смысле аналог Искандера. Такая хорошая ракета. Но про нее никакой информации нет. Наконец, Владимир Зеленский заявил, что западные союзники стараются не говорить с ним о снятии ограничений для Украины на применение их оружия вглубь территории России. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался, добавил Зеленский. Сегодня, конечно, очень много было разговоров по поводу его пресс-конференции. Ну, давал он ее, естественно, на украинском. Там были некоторые, он там вызверился на одного журналиста, но вам это будет неинтересно. Украинцы знают, о чем я говорю, а те, кто в других странах, вы просто не будете знать контекста, понимаете, да, потому что кроме этих мощных заявлений есть еще и внутренняя жизнь. Да, действительно, к сожалению, и я этого не понимаю, потому что перейдены все границы, которые только могут быть, и перешла их Российская Федерация. Я понимаю, что есть какие-то резоны. Вы помните, вначале я вам прочитал, что Соединенные Штаты не меняют свои точки зрения на использование оружия. Ну что ж, ну что тут сделать? Ничего не сделать. Тогда вот видите, Украина будет делать свое. Понимаете, в чем дело? Они до сих пор боятся хаоса в России, дестабилизации, Путина свергнут, что там будет. Они не боятся ядерной атаки. Это дело я чуть-чуть позже прокомментирую. Потому что сегодня, ну, вы знаете, я старый, долго мысль приходит. Все умные мысли потом в коридоре приходят. Какая цель у Украины как бы стратегическая? Если эта цель получится, а она должна получиться, то принуждение к миру Российской Федерации будет совершенно шокирующим. Я потом вам это дело объясню. Вот знаете, есть такое: родился при Путине, жил при Путине, умер при Путине. Вот я вам сейчас расскажу историю, которая, ну, вроде она понятна, но она не совсем стандартна. Вот послушайте. 25-летний Максим Березовский из Новосибирской области поехал воевать контрактником, чтобы заработать на операцию своей 4-летней дочки. Поехал убивать наших детей, пишет украинец, чтобы спасти своего ребенка. Максим был убит 2 февраля. Дочка умерла 8 февраля. Погибшего в СВО Березовского Максима похоронили вместе с 4-летней дочерью. Теперь я хочу вам рассказать про непростой разговор, который у меня был сегодня в моей программе «Прямой контакт». Я, вы знаете, я как бы, понятно, что все там оболванены, переоболванены, суть не в этом. Но это чувак пошел не впрямую бабки зарабатывать. он пошел спасти свою 4-летнюю дочь. Но каким путем он пошел? То есть я хочу ему сожалеть и сочувствовать, потому что ради дочки можно сделать очень много всего. Но он, тем не менее, пошел убивать других, не грабить банк, а убивать других, в том числе, может быть, и детей, для того, чтобы выжила его дочка. И вот это мне как бы... Таким образом я его отмазывал. Но что мне сказал мой коллега? Он со мной не согласился. Он сказал, что, конечно, это чудовище. Я сказал, виноват Путин. Ну, вы знаете, я все время говорю, виноват Путин. Не потому, что Путин его не заставлял идти, но Путин сделал так, что он не мог лечить свою дочь. Почему 4-летняя дочь должно ее лечить не государство за государственный счет, а человек должен идти кого-то убивать? Понимаете, тоже возникает вопрос. Да, вот как Валентина Федоровна пишет, жизнь заставил. Но вот Бандаранайке пишет, а если бы он пошел в банду, в киллеры, оправдать? Послушайте, давайте сейчас, мы же не углубляемся в этот спор. Я вам рассказываю как бы историю. И вот, значит, наш разговор. Я говорю, понимаешь, это нетипичная история и так далее. И вот там все-таки Путин первопричина. И не надо все валить. Нетипичный случай. Он говорит, мой коллега, а я считаю, что типичный. Я говорю, ну каким образом? Он говорит, я говорю, у него не было выхода. А он мне говорит, а у него был выход. Я говорю, какой? Он мог уехать, как уехали тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Я не знаю, были ли у него деньги и так далее, и так далее. Но они, конечно, мучились бы. Ну, вы понимаете, я совершаю сейчас грех, потому что я не знаю их жизни, не знаю обстоятельств. Ну, вы понимаете, да? То есть я... делаю сейчас не очень хорошую вещь. Но, по всей видимости, все-таки были какие-то другие пути. Понимаете? И тут я моему коллеге ничего не мог возразить. Потому что, к великому сожалению, ну, там мы начали. Он знал, что его убьют. Не знал, что... Думал, что проскочит. И не проскочил. Вот этот парень. Жалко его. Жалко по-человечески. Жалко. Я человек незлобивый. Но он сделал выбор свой. Ну что тут можно сделать? Пишет Z-корреспондент. Украинцы прорвали кордон в Белгородской области. Движение вглубь происходит с невероятной скоростью. Ничему Курск нас не научил, сколько было времени подготовиться. Опять поставили батальон «Ахмат», который при первых выстрелах сбежал. Ну, конечно. Значит, хочу вам сказать, что немедленно... что немедленно все расследовательские структуры начали копать не под, я бы сказал, про Дурова. И началось. И куда это идет, я совершенно не понимаю. Так, а что это здесь появился фейковый Матвей Гонопольский? Роберт, что это такое? Я не совсем понимаю. Мне одного Гонопольского достаточно. Это я. Проверь, пожалуйста, что это за Матвей Гонопольский еще один. А, он пишет случайно. Хорошо. Значит, смотрите, начинается. Пишет Майкл Наки. То есть, буквально версия, за которую меня считали конспирологом, оказалась полностью правдой. А Дуров лег под власть РФ из-за провала в крипте. Слово в слово, как я подозревал. Ну чё, борцы за свободу слова, нормально боретесь, не жмёт? Так он написал. А дальше он сделал перепост важных историй, где написано так. Павел Дуров был в России 50 раз с 2015 по 2021 год. После провала с криптой в США он вернулся на родину. Кремль тут же прекратил блокировку Телеграма, а Дуров на следующий день пообещал своим инвесторам выплатить долги. Ну, сегодня большой праздник в Украине, но украинцы, они с юмором, поэтому посмотрим, что здесь написано. Ежегодно 27 августа украинцы празднуют День сала. С праздничком тебя! Ну и видите, сидит человечек, который смотрит на свое личное сало. Кстати, я сегодня съел фрагмент. Смешная история происходит. Кто-то, наверное, купится на это. Бесплатные земельные участки в Крыму будут выдаваться гражданам РФ при заключении контракта с Минобороны Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства оккупированной республики. Пойди убей украинца, дадим тебе на украинской территории надел. Здесь, конечно, стали смеяться над этим. Ну, например, размер участка, предоставляемого заключившему контракт с Минобороны, составляет 3 квадратных метра. Ну, приблизительно так и будет. Боже мой, что они делают? Еще одна реакция. На этот раз Лукашенко про Дурова. Президент Беларуси Лукашенко заявил, что считает законным задержание основателя мессенджера Павла Дурова в французском аэропорту. Я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы, не Дуровы. Виноват, иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они? Ну, то есть, Навальный же нарушил законы, вот он и сидел. Как во Франции. Слушайте, как они все надоели, а? Вот эти вот старые хрычи. Как они всем надоели. Боже мой. Упыри. Клопы. Теперь смотрите. Очень интересную вещь собирается делать Украина. Вооруженные силы Украины приступили к формированию новых механизированных бригад в составе сухопутных войск, ожидая, что война с Россией продолжится в 25-м году, пишет Forbes. В каждое соединение войдут 2000 бойцов, бригады будут проходить подготовку за границей и привлекать новобранцев из проживающих там украинцев. Значит, фотографии курсантов уже получены, ну, такие закрытые. Значит, ожидается, все будут оснащены западной техникой, которую предоставят союзникам. Гусеничная колесная бронетехника, 12 танков на это самое. В общем, короче говоря, как видите, существует такое планирование. Я не знаю, насколько оно сработает, но планирование есть планирование. Правильно делают. Теперь самые разные новости, не только про не только те, о которых мы говорили, но и те тоже. Во-первых, это сообщает RTVI. Они делают каждый день такую подборку. Telegram стали больше скачивать после задержания Дурова. В США он стал вторым по числу скачиваемых приложений в App Store. Ну, вы знаете, он в Соединенных Штатах как бы не очень популярен был. Цукерберг заявил о цензуре в соцсетях из-за давления администрации США. На него, как он заявил, давили власти США во время ковида. Американский военнослужащий Трэвис Кинг, сбежавший в Северную Корею в 23-м году, признал себя виновным по 5 пунктам обвинения, включая дезертирство. Не понимаю, зачем человеку нужно было бежать в Северную Корею. Помощник президента США по национальной безопасности Салливан прибыл с 3-дневным визитом в Китай. Суд в Техасе заблокировал программу Байдена по легализации иммигрантов супругов граждан США. Вышли замуж или женились, если вы нелегал, ничего не будет, гражданство не получите. 38 миллионов человек под угрозой. На Средний Запад, имеется в виду Соединенных Штатов, движется экстремальная жара. Интересный очень про Галлахеров. Два брата, акробата. Они же рассорились, группа Оазис. Британская рок-группа Оазис объявила о воссоединении спустя 15 лет. Мария Шарапова инвестировала в американскую фирму по заморозке яйцеклеток. И Роналду рассказал о планах по завершению карьеры. Про, знаете как, мне Бритпоп, он не очень нравится, но у меня есть тут канал в телевизоре, который показывает вот такие британские молодые группы. И много лет назад, много-много лет назад, еще когда MTV что-то значило, появилась вот эта группа Оазис, они стали страшно популярными, люди там просто. И вот этот Галлахер, я уже не знаю, какой там из них, с такой прической, его вдруг повело. И он стал говорить о том, что мы гении, гении. Ну, хорошо, говорит, что вы гении. Но знаете, у него брали интервью, и он сказал, что когда Маккартни забудут, нас будут помнить. Когда Битлз забудут, нас будут помнить. Ну, кого помнят? Кого не помнят? И вот я вам сказал, что история с Дуровым стала расходиться кругами. И вообще непонятно теперь, чем это все закончится. Почему? Потому что вот я вам рассказывал про Южную Корею, теперь Германия. Власти Германии вслед за Францией завели уголовное дело на Павла Дурова. Бизнесмена обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Берлина. МВД ФРГ сообщает, что фамилия Дурова неоднократно замечена в сочетании с просьбами вернуть некую стену. Стену. Я не знаю, может, он имел в виду The Wall, Pink Floyd. Ну, вот такая какая-то история. Откликнулся и Мадуро, наш венесуэльский. Президент Мадуро, который в мире воспринимается как один из донов наркокартеля «Дель Сол», устроивший социальный геноцид в собственной стране, выразил поддержку Дурову. Это добавляет очков в обвинениях Телеграма как ресурса для общения наркоторговцев и террористов. Тут есть его видео, но там он, знаете, вот что говорит. Это полное преследование максимального давления и шантажа. Ну, смешно, но так оно и есть. Потому что если Мадуро, глава всех наркокартелей мира, начинает вписываться за него, значит, зачем-то же он это делает? Канада же это не делает. Вписываются все, пишет реальный Дмитрий Смирнов. Хотите лютый ужас? Точно, РПЦ призвала молиться за Павла Дурова и служить молебны. Это страна зеленых помидоров, блин. Молебны. Просто невероятно. Варфоломеев. Нет. Чуть позже. Хорошая фраза. Когда жизнь начинает казаться слишком дорогой, это про меня. Помни, если бы у тебя был ребенок, это было бы еще дороже. Так что купи этот айс-латте и не морочь себе мозги. Смешно. Объединенные Арабские Эмираты обратились к Франции с просьбой предоставить им доступ к задержанному основателю Telegram Дурову, который имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Абу-Даби пристально следит за делом Дурова, намерен предоставить ему все необходимые консульские услуги в срочном порядке. Благополучие граждан Эмиратов, защита их интересов и представление всех аспектов поддержки является ключевым приоритетом. Как жаль, что мы с вами не граждане Эмиратов. Никак нам. Очень много пишут про вот этот фильм про Байдена, который... Сергей Нарышкин делает заявление. Задержанный французскими властями основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не раскроет западным странам чувствительную информацию, считает Нарышкин. Я очень рассчитываю, что он этого не допустит, добавил Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли опасения передачи Дуровым важных для России данных. Все зашевелились, как все. Вот, знаете, Медведев, он же отвратительный, Дмитрий Анатольевич. Это такая блевотина жизни. Вот такая лужа такая. Каждый день или через день, или как-то он делает эти высеры. Но вот слово «высер» – это недостаточное слово, чтобы показать всю отвратительность. И вот знаете... Есть вот этот знаменитый звук, когда там чем-то по стеклу, ножом по стеклу. Причем, что интересно, непонятно природа, почему тебя передергивает и так далее. А вот когда я смотрел раньше на Медведева, то вот у меня было ощущение этого звука. И вдруг появилось сообщение, которое реабилитировало Дмитрия Анатольевича Медведева. Вы знаете, я очень люблю своих детей, вы любите своих детей. Они нас часто радуют, и это невероятно приятно. Поэтому, ну, Медведев любит своего сына, понимаете? И это его прощает за многие слова. И вот очередное подтверждение. Сын Дмитрия Медведева пользовался дипломатическим паспортом при полете на заграничный курорт, обратил внимание Албуров. Илья Медведев добирался до Шамбери во Франции на бизнес-джете «Бомбардьер». На каком основании Медведеву-младшему в 22 года выдали диппаспорт, неизвестно. Понимаете, все-таки он не Блевотина. Он хотя бы любит своего сына. Странную любовью. Любит. Вообще, вот знаете, бывают страны, вот где президент через жопу и все через жопу. Вот в таком смысле, а почему через жопу? Потому что такое отдельное от здравого смысла буйство патриотизма. Вот. Ну и вот вы слышали, что там выступает Путин или выступает Лукашенко. Ну вот я про Лукашенко. Вот Лукашенко такой, как президент, косой, кривой, он никакой не президент. И все через это место. Вот смотрите, ценник. Сейчас покажу. Читаем. Грабли, молодость моя Белоруссия, с черенком. Ну почему грабли, молодость моя Белоруссия? Да еще и с черенком. Я понимаю, куда засовывается черенок, но ну почему? Ну, грабли. Почему именно молодость моя Беларуси? Что это, воспоминания о студенческих отрядах? Очень смешные мемы про злодеев-украинцев, которые делают сами украинцы. Ну, вы знаете, что бандеровцы, они ненавидят людей, ненавидят россиян, и поэтому они придумывают самые злодейские методы борьбы с святым и Божьим российским народом. Я вам сейчас покажу придуманное новое оружие. Мне, я хочу вам сказать, что я возмущен, и можно написать письмо в ООН. Украинцы используют запрещенное Женевской конвенцией оружие. Нет им прощения. Вот сейчас вы увидите это оружие. Причем оно действует безотказно. И как мне жаль вот этих мальчиков в трусиках, без трусиков, понимаете, которые на это попадаются. И вот вы говорите, что не надо их жалеть. Но человек, который попадает в такую историю, это жутко, это бесчеловечно. Вот смотрите. Значит, вы видите, устроено очень просто. Конструкция. Внизу вот это вот капкан, а наверху унитаз. Идет солдатик. О, видит унитаз. Он заходит, берет унитаз, ну как, мимо унитаза пройти, это невозможно. Тут, видите, там механизм, все, щелки, нет солдатика. И никто не узнает, где могилка его. Понимаете? Я считаю, что это бесчеловечно. Ну, вообще, укры они, конечно. Они вот заставили меня флажок поставить. Я хотел огромный флаг России. Они говорят, нет, вот флаг России стоит дорого, а украинский флажок недорого. Ну, и вы знаете, пенсия маленькая. Ну, я согласился. Пишет Вал Мишель. Опять по поводу Дурова. Сказка. Молодой человек построил небоскреб, жил в пентхаузе, остальное сдавал. Позвонили копы. Сэр, у вас на третьем этаже живет педофил, а на четвертом террорист. Скажите их имена. Идите нах. Через день его десятилетнюю дочь изнасиловали, небоскреб взорвали. Конфиденциальность важнее. Конец сказки. А дальше он делает перепост сообщения. На конференции TechCrunch в 2015 году Дуров заявил, что право на конфиденциальность важнее, чем страх перед такими вещами, как терроризм. Вскоре после выступления Дурова боевики ИГИЛа за один вечер устроили три акта в Париже, убили 130 человек, ранили 416. Как потом выяснилось, обсуждение подготовки теракта шло в Телеграме. Здесь есть ссылки, все как полагается. Деньги, деньги, берите деньги, берите деньги. У меня полно, кричит Путин. Сообщает Moscow Times, жителям Курской области будут платить 1,5 миллиона рублей за гибель родственника в результате боевых действий. Ну, понимаете, да? То есть попала бомба, жена осталась жива, муж погиб под бомбой и так далее. Какой-то Коротченко, 100 лет его не знал и, надеюсь, упокоится, не зная, что это за мудак, на Первом канале говорит о Финляндии. Эта страна построила свое экономическое и социальное благополучие за счет дешевых российских энергоресурсов. Дальше пишет человек. Блин, а что нам мешало построить свое благополучие на своих ресурсах? На кого рассчитан этот бред? Ни на кого, они просто говорят то, что хотят, то, что думают, а все хавают. И граждане-то, ну вот это население, оно же не задает вопрос, почему вот этот Коротченко говорит такую мудню. Они говорят, да, вот финны, видите, на нашей кровушке. Пишет Рустем Адагамов. Выясняется, ну, мы же с вами задаем вопрос, так его, Дурова, сейчас расстреляют или утром? Выясняется, что информация о том, что Дурову были предъявлены обвинения по 12 пунктам, не соответствует действительности. Дурова только допросили по делу, которое было возбуждено против неустановленного лица. В заявлении прокуратуры речь не идет о том, что самому основателю Telegram предъявлено обвинение по этим статьям. По-моему, чувак в белом костюме скоро. Антология не поэзии. В Телеграме сидят наркоманы. В Телеграме сидит ФСБ. В Телеграме сидят обе армии. И лишь Дуров сидит в тюрьме. Пишут люди это. Все говорят, главная тема, послушайте, рассказывает профессор Преображенский. В связи с арестом Дурова говорят о свободе слова, политическом преследовании, наркотиках и порно. Но практически вообще не говорят о том, что Telegram так или иначе причастен к совершению, и вот тут появляется удивительная история. К совершению чего? Преступлений и так далее? Нет, вы удивитесь. Колоссальным денежным потоком. И как место совершения сделок, и как платформа, обладающая информацией о сделках и их участниках. И вот контроль над ними как раз и может быть целью давления на Дурова. Там же в Телеграме и легальных, и нелегальных сделок на миллиарды, если не на десятки миллиардов долларов в год. Те же наркотики, порно, базы данных, крипта, прочие финансовые инструменты и транзакции, вполне возможно, что и оружие. Если не сами сделки, то уже информация о них и об участниках сделок проходит через Telegram. Если ты заставишь платформу сотрудничать, ты либо получишь контроль над всеми этими потоками, либо как минимум рычаг для последующего установления такого контроля. Повторю еще раз, речь идет о потоках, наверняка совокупно превышающих годовой бюджет какого-нибудь не самого маленького государства. Деньги, да еще в таком объеме, во все времена были достаточным мотивом для действий гораздо более серьезных, чем задержание Дурова во Франции. Видите как? Ну, мы уже будем заканчивать. Есть несколько таких смешных вещей. Пишет Андрей Козенко. Несколько дней назад решил познакомить маму со стендапом. Скинул ей видосы Комиссаренко, Чужого, Айропетова. Мама, учительница с 40-летним стажем, пишет в ответ. Такое ощущение, что я сходила за школу покурить со всеми своими двоечниками сразу. Ну, это правда. Пишет реальный Дмитрий Смирнов. Лютый ужас. В Совете Федерации по нескольку часов в день посвящают теме Дурова, мол, как его вызволить из плена. Про Курскую область ни слова, тема номер один – Дуров. Ни про медицину, ни про науку, ни про развитие страны, ничего. Чей Телеграм? Во! Ну, естественно, кто влез. Задержание основателя Телеграм Павла Дурова во Франции – это отличительная черта диктатуры, заявил американский журналист Такер Карлсон. Такое мнение Карлсон высказал во время интервью с бывшим кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди, младшим, добавив, что администрация Байдена поощряет арест Дурова и все происходящее. Конечно, знаете... Да. Теперь не научные новости, а странные новости про странное поведение людей. Жительница Японии 15 лет экономила на еде. И к 35 годам смогла купить 3 дома и открыть кошачье кафе. Тут я сейчас прочитаю дальше, но хочу обратить ваше внимание, что она 15 лет экономила и к 35 годам 3 дома купила и открыла кошачье кафе. Ну, посмотрите на себя, сколько нам надо лет горбатиться, чтобы хотя бы свою квартиру иметь. На еду женщина тратила всего 200 йен в день, примерно $1.5, покупая самые простые продукты по акциям и скидкам. Помимо этого, она экономила на других вещах и даже отращивала волосы на продажу. Таким образом, свой первый дом женщина купила в 27 лет за $69,000, стала сдавать его в аренду. После этого пошли и следующие покупки недвижимости. Японка рассказала, что она ведет такую скромную жизнь, потому что хочет спасать бездомных кошек и даже смогла открыть кошачье кафе, доходы с которого она тратит на помощь животным. Ну, а поскольку мы с вами котиков любим, две публикации Михаила Крутихина. Это, по сути, научные новости. Спрашивают, как я отношусь к решению узбекских властей запретить мусульманские бороды. Вышло неожиданно, забавный курьез. А вот новый закон Афганистана, я вам о нем еще не рассказывал, это ужасно. О женщинах. Это уже не забава, хотя неожиданным его не назовешь. Полная ликвидация женских школ и в целом системы образования для женщин. Запрет на появление без полной паранджи и без сопротивления мужчины. Запрет на звуки женского голоса и так далее. А мужчине предписано иметь бороду нужных размеров и формы. Наказывать будут строго. Шариат не может быть половинчатым. Это не вся его публикация. Он же все это дело знает, и просто какое счастье, что... Наблюдаю внедрение полного шариата в Афганистане и вспоминаю первые полтора месяца, февраль-март 79 года, после свержения шаха и установления исламского режима в Иране. Тогда Хомейни принялся издавать радикальные постановления. Под запретом оказались алкоголь, музыка, шахматы и даже мороженое курятина. Альпинистские тропы в горах над Тегераном разделили на мужские и женские. Пошли даже разговоры о разделении тротуаров по тому же принципу. Ничего, перетерпели. Что-то осталось, что-то забылось. Поглядеть на поведение городской молодежи в Иране, кажется, времена шаха вот-вот вернутся. Это, конечно, не так, но внутреннее сопротивление древней цивилизации иранцев, навязанным им исламским нормам, чувствуется. В отличие, скажем, египтян с их древней цивилизацией, которые охотно восприняли религию, язык, календарь, нравы и обычаи арабских завоевателей и стали называть себя арабами. Поняли, да, откуда появились арабы? Иранцы после вторжения исламских интервентов умудрились сохранить и язык, и традиции, и многое другое, оставшись иранцами, а не превратившись в арабов. То есть вы поняли, да, в первом он говорил про законы Афганистана, а здесь он говорит совсем про другое. Да, работает кондиционер. Завтра вам почитаю. Извините, медленный я сегодня. Что мне делать, ребяточки? Ой, мне Леша Венедиктов прислал фотографию. Я вам сейчас ее покажу. Смотрите, это эхо. Бунтман сидит, Нателла Болтянская, насколько я понимаю. Корзун, Венедиктов что-то говорит в микрофон. Дальше, вот я не понимаю, но, по-моему, это Корзун. Дальше Гонопольский, у которого еще волосы. И Андрюша Черкизов. Он тогда был еще жив. Газета «Куранты». И статья называется «Вот это эхо». Как вспомню, так вздрогну. Вот очень смешно. У Адама Кадырова начали выпадать молочные и расти коренные ордена. Люди жестоки. Они это дело не прощают. Они это дело не прощают. Сейчас, мои дорогие. О. Значит, давайте нырнем в какую-то другую вообще эпоху. Этот стих написал совершенно неизвестный человек, потому что про него нет никакой информации. Его зовут Петр Логинов. Стих называется «Флирт в Москве» из сборника «Биокосмисты». Ну, вы знаете, тогда были популярны такие течения. Москва, 1923 год. Увы, о жизни и судьбе автора ничего найти не удалось. Стихотворение называется «Флирт в Москве». Лиловой тканью змеился небосвод, и синий мрак подпер щеку заката. День, погребенный в мусоре зевот, обкраденным ушел аристократом. Бледнела кумачевая щека, и вот уже как будто для потехи выходит ночь игриво пощелкать и звездные, и лунные орехи. Громадный темно-синий тусклый таз висит над миром тяжкий и далекий. Вчера с него струя дождливая лилась, как кухонные жирные потеки. Как будто кто-то в небе небо мыл и шваброй тер закопченные дали, как тысячи язвящих тонких пил сейчас в оркестре скрипки раздражали. Ансамбль любви, скажу наперечет, он страшно прост, не сложен и не тонок. Я целовал и губы, и плечо, и был доволен, как весной теленок. И так всю ночь до брежущей зари, такой невинной, девственной, лиловой, когда заря с зарею на пари готова снова день отметить новый. Свежо немного головная боль, иду по улице раскладистой походкой, в итоге счастье вписан лишний ноль, и дробен шаг нетвердый и нечеткий. Грохочет деловито ломовой, уж слышен звон вокзального трамвая, и вот уж под завесой заревой раскинулась умытая Тверская. Угрюмо раскрываю кошелек. 150, как раз. Ну что ж, чудесно. Сажусь в трамвай, звонок, потом толчок. Еду спать к себе домой на Пресню. Артур Дуров пишет, интересно, автор жив. Слушайте. Он написал это стихотворение, оно издано в 23-м году, в 1923. Это, видите, это вот такое вот, такие непривычные для нас выразительные средства, непривычные обороты. Было невероятное разнообразие, были поэтические дуэли. Все это ушло. И жаль. Спасибо большое, дорогие друзья. Простите меня за некую вялость. Это просто невозможно. И я... Вот это уже кондиционер начинает. Новый поэт. Ну, видите, зовут Петр Логинов. Ничего про него не известно. Пожалуйста, не забудьте про книжку. Я, наверное, завтра Роберт уже мне даст. Я буду ее отправлять. Сегодня как-то вы воздержались от донатов. Ну и ладно. Вы так, то густо, то пусто. Я очень вас люблю. Спасибо большое, что вы были со мной. Надеюсь, я завтра как-то... У меня есть вентилятор, я возьму с собой на работу, там поставлю, пусть он хоть как-то обдувает. Ну что, ну очень тяжело, ну вот просто. Просто очень тяжело. Берегите себя. Я сегодня ночью ожидал там каких-то невероятных российских погромов, но они были. Но они были в других регионах, и, в общем, там беды наделали. Беды наделали. Свет снова отключают. И, в общем, короче говоря. Поэтому будьте аккуратны. Берегите себя. Если не будете беречь себя, у меня не будет зрителей. Они мне так нужны. Итак, я прошу вас проверить, подписаны ли вы, мои дорогие. Я прошу вас проверить, сказали ли вы своим друзьям о том, что есть такой эфир. Я прошу вас в обязательном порядке рассказать, куда вы бросаете донаты, и ставьте лайки. Спасибо вам большое. Обнимаю вас. Попробую сейчас принять душ и поспать. Ну, вот такое вот. Поспать. Очень хочется выспаться.